О бессмертии. Письмо второе. Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души. Я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос со всею прямотою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености. Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту возможность я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит. Ну, приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению. Они не хотят исходить от реальности. Их прельщает стройность и последовательность мысли. Беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать с такими понятиями, как смертность живого духа. Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек, и в особенности каждый ученый-исследователь, должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в последовательную, но мертвую схоластику. Нереальные возможности — суть невозможности, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них. Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно неосмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом ничего не сказано, или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей и судят о том, что от них скрыто. Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно. Он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а доказательство станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя бы слабое ощущение духа, как бы горчишное зерно этого опыта или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, наверное, можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания. При всем этом я имею в виду живой опыт нашего нематериального, нетелесного и притом именно духовного бытия. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое здешнее. Расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма, бездна, конец, больше никогда. Есть, однако, ключ к этой томительной загадке. Есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно, никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только я сам. Только я один могу сделать это, и притом через собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не свершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне неясен, неубедителен, неокончателен, уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений. А сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, то есть приобрести его, или еще точнее, творчески создать его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то сколько бы живые свидетели не рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникает сверхземной язык. И все это в пределах земной жизни. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и, не умея, цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше главное, за наше настоящее существо, а оно есть только богоданная дверь, вводящая нас во внешний материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотою. И когда мы видим, что эта дверь отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет безгласную, бездыханную перстью, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец. Мы не можем и не должны презирать или тем более отвергать наше тело, ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты. Оно открывает нам все чудеса богосозданной твари, всю значительность и чистоту и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем. И пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здравом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и художественный символ его мудрости. Так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живою частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ. Но еще лучше, что он открывается нам на время, и потом будет отнят и закрыт, ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное. Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании. Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, нечувственный и все же предметный опыт, и мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждения материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных законов и предметов. И первое, что нам открывается, это наша собственная духовная личность.